Тоже пуганный стал.
Я сегодня зато такой расфокусированный. Ну, сельпо товар сканировал, переложил сумку и уже выхожу. Говорит, мужчина, а вы заплатили? Я, блин, я забыл этот чек.
Ну, я тоже, ты говорю,
первый раз.
Боль такая, этот зуб, я начал пить это. Вроде, ну, как бы уже успокоилось. Ладно. И такой я сейчас после этого обезболивающего, так тоже в голове не очень. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Я, наверное, хочу поговорить немного, вот, общий обзор истории доктрины. Вот в этой синей книжке есть... статьи, ну, такая брошюра переведена, я еще перевел ее очень давно, Питкерна, называется «История возникновения и развития доктрины новой церкви». И она дает такой срез более ориентированный на доктрину так называемой Господней Новой Церкви, или же Голландской доктрины, как ее называют. В этом, кстати, голландская вот дочь, то есть голландский в английском языке это очень негативная такая, раньше приставка была, у них была война с Данией. И поэтому, когда они говорят, что это дочь доктрина, это как бы, ну, в таком, если переводе, как бы фуфло всякое. Это всеобщий
перевод.
Ну да, да. Такой очень. И если... Ну вот эта вот книга «История развития, возникновения и развития доктрины Новой Церкви», она такая... дает картину, но она не дает полной картины, конечно. Потому что как бы оно было пошире все это. И если мы вот так вот будем смотреть по, как это исторически проходило, когда Сведенборг начал публиковать свои произведения, первое было опубликовано «Тайны небесные» в Лондоне, и они публиковались без его имени. Первая книжка вообще, на которой появилось имя Сведенборга, это была «Любовь супружественная». До этого все эти вещи издавались анонимно. Сведенборг рассылал их по университетам, известным богословским авторитетам, там, епископам известным. То есть изначально ориентация была, он их не рассылал ученым. Вот что интересно. То есть они были ориентированы как бы на церковную публику. И поэтому ученый мир фактически прошел мимо этих книг. Сначала они не связывали его имя с этим, потом, когда пошли слухи, что это вот Сведенборг, то это вызвало в ученом мире очень резко негативную реакцию, потому что ученые того времени, они, хотя и многие утверждали, что они продолжают оставаться верующими, но на самом деле они, вот Сведенборг не зря говорит, что они скрытые атеисты, потому что, как бы, естественно, естествознание вело их, по крайней мере, к отрицанию такого... религии формальной, а вместе с ней религии. То есть многие сомневались в существовании Бога. Но я не говорю про таких ученых, например, как Ньютон, который сам этого давал толкование на апокалипсис. Но вот ко времени Сведенборга очень сильная была прослойка, которая потом выросла в современное научное сообщество. Но на то время наука, в общем-то, была рудиментарная. Это тоже нужно помнить. Вот если мы возьмем время Сведенборга, посмотрим состояние общей науки, история... как таковой почти не было. Это были некоторые античные источники и в основном Библия. То есть история была библейская. Ну, астрономия, да. То есть к тому времени были уже достаточно развиты телескопы, но все равно вот как бы предположение, что небо состоит из сфер, на которых развешаны эти вот. Даже идея того, что Земля круглая, даже среди образованной публики далеко не повсеместно была распространена. И считалось, что небо свод хрустальный, там из хрустальных сфер состоит, эти сферы двигаются. Это был очень сильный такой. Вот если вспомните, Галилею в основном претензии были, что вот он открыл там спутники Юпитера, а не спутники кольца Сатурна, там спутники Юпитера. Даже вот такая астрономия была, очень узкий круг. Ну, анатомия была относительно неплохо развита, но она именно в то время только бурно развивалась. То есть изучение человеческого тела, потому что до этого было запрещено вскрытие человеческого тела. Медицина так более-менее. Но опять же, то есть химия, фактически химии не было. Это было еще на уровне алхимии. Не было сделано вот изобретений. Геологии не было. Исторически считалось, что вот то, что Библия описывает возникновение мира, что вот это и есть наша как бы официальная научная доктрина. Уже только к середину 19 века появляются люди, которые там первые геологи такие самопытные, которые начинают утверждать, что ну там может быть 100 тысяч лет человечеству, судя по геологическим этим пластам. И поэтому, например, утверждение Сведенборга о жителях других планет, это было почище сейчас вот этих вот утверждений о каких-то таинственных измерениях. То есть, вот если сейчас появился человек и начал утверждать, что он там побывал в других измерениях, видал там жителей этих измерений, это звучало на тот момент приблизительно вот так вот. И так как эти книги попадали в основном к богословам, то они сначала концентрировались именно на богословской составляющей этих книг. И в основном их интересовало решение богословских вопросов. Там Троица, Писание, толкование и так далее. И поэтому первые вот последователи, они в основном концентрировались, вопрос был, вот, что такое книги Сведенборга. Кто-то считал, что это просто просветленное богословие. Вот, как доктор Бейер заявлял, что книги Брона Сведенборга должны быть рассматриваемы наравне со Священным Писанием. Но это было в основном такая, как бы, на уровне ярлыков. Да, вот, какой ярлык повесить ему? Ну, Писание или не Писание? То есть, считать это Писанием или не считать Писанием? Из этого никаких таких достаточно далеко идущих выводов не делалось. Практически это повлияло, например, когда в Англии образовалась конференция новой церкви, часть людей утверждала, что нужно, все в основном упиралось, какого типа это должна быть организация, конгрегационалистская, епископальная, часть людей утверждала, что она нужно строить по книгам Сведенборга, а Сведенборг утверждает, что должна быть епископальная модель. Но были люди, которые говорили, что это он там не указ в этом смысле. Вот мы привыкли. В основном они пришли из этих, как его, всяких там мелких секточек. Те, которые в основном создали, они пришли, вот эту вот конференцию новой церкви, они пришли из мелких секточек. Там квакеры, моравиане, адвентисты, баптисты, т.д., т.п. И для них, так сказать, они изначально к структуре церкви относились именно вот как к конгрегационалистской. И последователи, которые сформировали новую вот эту вот конференцию новой церкви в Англии, они были фактически разновидностью протестантских церквей евангелических. Они совершенно, и они концентрировались прежде всего на богословском аспекте, то есть толкование буквального смысла Ветхого Завета. Никого не интересовало все то громадное, я бы сказал, теософское наследие, которое скрывалось вот в тех же тайнах небесных. Возможно, это зацепило Канта в какой-то степени, но Канта скорее интересовали космологические и, так сказать, морально-этические аспекты. Большинство богословов просто не в состоянии было понять научные теософии Сведенборга и космогонии и так далее. Фактически первым человеком, который к этому серьезно отнесся, был Талк. Вот факт остается. Причем Талка в основном не понимали, вот если почитать его критиков, они пишут, что он там чушь несет. Всем известно, что вот материальный мир существует, что вот он такой, как есть. А то, что Талк приводил выдержки из Сведенбурга, это просто игнорировалось. Ну, мало ли, что там Сведенбург пишет. То есть они совершенно этого не замечали. И в Соединенных Штатах вот там образовалась конвенция новых церквей. Но если почитать историю, то вот если в Англии они в основном концентрировались на богословской составляющей, это были по своей структуре вот такие общины, в основном строго протестантской евангелической структуры, то в Штатах появилась, там были общины такого протестантского, то есть доктринального плана, а были общины, которые чистой воды эзотерика. Там был такой Ворцестер, еще. То есть, там вот если почитать историю вот этих вообще новой церкви в Соединенных Штатах, там ну, такая эзотерика 19 века. То есть с Сведенбурга они только отталкивались и занимались различного рода. В том числе спиритизм потом появился, ну, правда, в Англии появился. Но в Штатах многие эзотерики считали, что вот они развивают Сведенбурга, занимаясь магией различного рода, спиритизмом и так далее. И когда все это начало в Англии, это все начало вырождаться вот просто в такие маленькие общинки, которые приходили поболтать о доктрине, ну, там, обсуждение там Исаак, Иаков, т.д., т.п. А в Соединенных Штатах это развалилось вообще неизвестно что. И вот появилась Академия. Академия – это движение 1870-е годы. И Академия, честно говоря, изначально формировалась как какое-то такое, ну, масонское сообщество. Тогда масонство было очень популярно. То есть масоны — это вечеринки прежде всего. Они как бы братские собрания, они собирались, ели, пили и там обсуждали, решали свои дела. Это вот как первые христиане. У них же тоже первые собрания — это были именно братские вечеринки. Приходили люди, каждый приносил свою еду, ставили общий стол. И пресвитер благословлял все это. И потом он зачитывал какие-то места из Евангелия, они там обменивались мнениями по этому поводу. И вот Академия начиналась на том же уровне, только они обсуждали, естественно, произведения Сведенбурга. И вот в этих веселых тостах, вечеринках и так далее вырабатывалась очень серьезная доктрина Академии, которая опиралась на то, что произведение Сведенбурга есть божественная истина, равнозначная по своей святости Ветхому и Новому Завету. И это вызвало очень негативную реакцию очень большинства в конференции и в конвенции. Они воевали с ними. И Академия утверждала, что если это есть божественная истина, то ее нужно буквально, вот как она написана, использовать для создания церковной структуры жизни членов этой, в общине и науки. Вот у них была такая, до сих пор существует эта организация, она называлась Научная ассоциация Сведенбурга. То есть они говорили, что нужно взять ту науку, которая была у Сведенбурга в его до теологических работах, и на этом основании строить всю современную науку. А особую, так сказать, неприязнь у критиков вызывало то, что они утверждали, что нужно брать книги Сведенбурга для создания обычной человеческой жизни, и все уперлось в книгу о любви супружественной. Потому что до этого отношение было, ну вот как мораль, в чем в Соединенных Штатах очень сильно была именно вот эта пуританская мораль. Ну и вообще, то есть, в христианской церкви все эти вопросы были связаны исключительно вот с таком, как бы, очень строгом ключе. Это забавно то, что практическая жизнь христиан очень сильно отличалась от их проталкиваемого внешнего статуса. То есть, с одной стороны, развестись было практически невозможно. Там даже королю там нужно было от папы получать разрешение, чтобы развестись, хотя это имело часто династическое значение. Но при этом люди пускались во все тяжкие. То есть соблюдались внешние приличия, а за этими приличиями что только не происходило. Вот если почитать мемуары тех лет, какие-то воспоминания, вот латинское слово не зря постоянно утверждает, что христианство просто, христианские страны просто погрязли вот в этом, в, ну, похотях чисто такого...
Плотских.
Плотских, да. Именно вот похотливой жизни. И, соответственно, но доктрина зато была от чисто вот такого жесткого соблюдения супружеских отношений, как в евангельских общинах, ну и до целибата, как крайняя мера вот в этом, в католической церкви, которая вообще не прочь было бы всех превратить в монахов и монахинь, загнать в монастыри и полностью подчинить папе. И тут вот эти сказали из Академии, что книга Сведенборга является абсолютно истиной, соответственно, что для нас актуальна не только первая часть супружественной любви, но и вторая часть. И из этого начали делаться иногда очень странные выводы. То есть я не могу сказать, что у них не было основания обвинять тех, потому что в своих выводах они заходили как-то чересчур далеко. То есть утверждалось, например, что для духовного развития, член церкви, если у него там что-то не складывается с семейной жизнью, он просто обязан заводить себе любовницу. На этом основании был такой большой скандал в свое время. Поэт такой очень известный английский Уильям Блейк, когда он, размахивая вторую часть «Любви супружественной», привел себе любовницу в дом. Чем довел свою жену просто до этого, до истерики. А он утверждал, что вот для духовного развития это нужно. И вот эта вот вторая часть любви супружественной послужила как бы для развития иногда очень странных подходов, а с другой стороны основанием для очень жесткой критики. Но критикуя вот такой подход, они били именно по доктрине, по утверждению, что эти книги являются божественной истиной в последней инстанции или же божественным словом, равным Ветхому и Новому Завету. И если говорить о любви супружественной, то там четко обозначено, что первая книга говорит об усилениях премудрости любви супружественной, а вторая книга говорит о безумиях любви блудной. То есть там нет утверждения, что то, что в ней говорится, оно равнозначно по хорошести любви супружественной. Но просто говорится, что так как люди несовершенны, и обстоятельства их жизни несовершенны, то в этих обстоятельствах можно сохранять любовь супружественную, то есть замораживать ее, если человек ограничивает свой блуд. И давался как бы рекомендации, как его ограничивать, постепенно уменьшать, вымывать и так далее. А вовсе не рекомендовалось как стиль жизни, как это вот проповедовали критики, возможно, кое-кто во всеобщей новой церкви. Но основное, все-таки, конечно, это была как бы такая скандальная часть, но основное было то, что вот эта вот книга о любви супружественной, в смысле, что все книги Сведенборга принимались как абсолютно божественные истины. В том числе эта тень падала и на его научные работы. То есть утверждалось, что вся наука должна быть согласована только с той наукой, которая Сведенборга в его научных трудах находится. Но все это неплохо работало еще в конце 19-го столетия. Но по мере развития науки все-таки Сведенборг, внешняя его, это вот часть его научных работ, она была связана с наукой 18-го столетия. То есть, как я уже говорил, что она была такая, ну, очень рудиментарная. И фактически, начиная от Талка, вот Талк утверждал, что он сосредоточился именно на теософской и духовно-научной стороне, то есть космогонической стороне работ Сведенборга. И он утверждал, что она может дать толкование любой современной научной парадигмы мышления. Что если переосмысливать это, что наука это хорошо, научные факты это замечательно, просто их надо переосмысливать в том стиле, который давал вот в тех основаниях, которые давала нам духовная космогония Сведенборга, строение Вселенной и так далее. И потом вот возник такой вот Коэн. Коэн это вторая половина, где-то 1860-е годы, который первый пришел к идее, что книги Сведенборга являются божественным словом во всей полноте. И что же там идея, например, о внутреннем смысле должна быть относима к самим этим книгам.
Это все Академия?
Нет, это Коэн. Это отдельное. То есть толкинисты, каинисты, это было вообще отдельное направление. Оно существовало параллельно с Академией. И к Академии не очень-то принималось. И вот когда мы говорим, потом в рамках всеобщей новой церкви появился такой Хаят. Священник, который был в Канаде, который читал циклы своих проповедей, частично я их переводил, они у нас есть переводы, где он подводил к мысли уже на никакое на уровне гениальной догадки, а на уровне такой серьезной разработки, что книги Сведенборга являются словом во всей своей полноте. То есть, конечно, как бы оттуда выплывала идея, что все, что сказано в этих книгах о божественном слове, может быть применено и к книгам самого Сведенборга. Но Хаят как-то, хотя он вроде и публиковал первую часть своих проповедей, первый цикл своих проповедей, вторая так и не была при его жизни опубликована, где он уже, так сказать, снял все ограничения на утверждение, что книги Сведенборга – это божественное слово в своей полноте. Но это оставалось как бы под спудом. То есть, ну, она существовала, его никто не критиковал, никто особо не читал. И вот 20-е годы 20-го столетия в Голландии появляется вот такой вот Фейфер, священник. Потом там появляется такой Зеллинг, который утверждал, что, ну или они утверждали, что ему было внутреннее откровение на постижение вот этого, того, что в этих книгах есть внутренний смысл. И там начинается вот в Голландии такое рождение нового учения, которое утверждает, что эти книги являются словом в своей полноте, ну, книги Сведенборга, что все, что сказано в книге «Учение новой церкви о Священном Писании» должно быть применяемо к книгам самого Сведенборга. И это вызвало очень... Но это была одна часть учения. Вторая часть учения была, что человек не может видеть божественной истины в Писании, даже у Сведенборга, пока у него нет божественного внутреннего просветления. А это божественное внутреннее просветление возможно только тогда, когда человек преобразовал свою жизнь природную. То есть начал жить по природным заповедям вот этого божественного слова. И оба аспекта вызвали очень негативную реакцию во всеобщей новой церкви, потому что получалось так, что у этих есть просветление, и они видят, что эти книги – слово в своей полноте, и что там есть внутренний смысл. А если мы этого не видим, то из этого получается что? Что мы невозрождены. То есть, если у них просветление, значит, они невозрождены. Если у нас нет просветления, значит, мы невозрождены.
Ну, как минимум, преобразованные.
Да.
Или проходящие да. преобразования.
Он их называл лицемерами, да, фактически?
И на этом основании очень большие были столкновения. Причем... Тот же Пфейфер, у него как раз внешняя жизнь не очень хорошо соответствует.
Да?
Да, ну Пфейфер, да. И в результате она не очень соответствовала вот этой вот проповеди. Это я этого Гима, там он очень сильно копался в архивах, он много очень интересного привез, взаимоотношения вот в этой группе. Эта группа, она так и осталась бы ничем, если бы ее финансово не поддержал Теодор Питкер. Когда Пфейфера выгнали из всеобщей новой церкви, то именно Питкер дал деньги на создание отдельной вот церкви, чтобы появилась своя. Ну, вообще, это надо оплачивать священникам зарплаты, содержать вот эти вот помещения для богослужения. То есть не смогли...
Вместе с этим Пфейфером.
Да, вместе с Пфейфером, да. Но у них были очень сильные такие споры. Вот, например, там Зеллинг и Питкерн общаются с этим Фейфером, и Фейфер там говорит, что вот я не знаю, чем мне вот заняться, я вот не знаю, на чем сосредоточиться доктринально, А те ему говорят, вот в духе, это вот какое-то твое житие, пес ты смердящий. То есть вежливо говорилось, но смысл был именно такой. То есть, типа, тут говорит, житие мое, а те, какое твое житие, пес смердящий. И у него были проблемы именно вот с сексуальным этим, вот прежде всего там. И уж я не вникал точно, что там было, но там были всякие такие... Они его обвиняли. Но Пфейфер действительно был блестящим умом, и у него очень интересные. И вот я читал его как бы доктринальные работы. Ну, не зря латинское слово говорит, что человек, движимый, так сказать, с любовью к особе, может своим рассудком подниматься вплоть до ангельских небес. Другое дело, как он будет понимать то, что он увидит на этих ангельских небесах. Но это уже другой вопрос. Вот для этого действительно нужно просветление, которое приходит после преобразования жизни. Но возьмем того же Павла, который завершил в преисподней, но на самом деле в его посланиях есть блестящие моменты. И он очень много способствовал установлению церкви вот первой христианской. Оно все бывает не столь однозначно. С другой стороны, я думаю, что среди критиков вот этого нового учения было немало людей, которые действительно жили достойно, в согласии с буквальным смыслом латинского слова, как они его называли, writings, писание. Они называли их писание, они не называли слово, и до сих пор не называют, а называют писаниями. Но когда вот эти вот начали развивать учение новой Господней Церкви, я имею в виду выявившаяся группа, вот эта голландская, то во главу угла был поставлен такой принцип, что смысл буквы латинского слова, он не менее, а иногда и более, так сказать, внешен, чем смысл буквы Ветхого и Нового Заветов. И из этого следовало, что, например, вот когда мы читаем Ветхие Заветы, там, допустим, описана история Иакова, Исаака и так далее, все это, конечно, любопытно, но к Божественному Слову как таковому это не имеет никакого отношения. То есть в Новой Церкви, опять же, часто, вот если смотреть проповеди современных священников, есть тенденция, они, следуя в русле учения, ну, обычно христианской традиции, берут там, вот как Иаков поступал с Иаковом, как там Рахиль и так далее, и начинают над этими строить проповедь. А им говорят, постойте, братцы, это не имеет никакого значения. Нам не интересует отношения между там, Иаковом, Исааком, там, какие-то сексуальные предпочтения Рахили или нет. Это всего лишь образы, за которыми стоят внутренние вещи, описывающие духовное состояние человеческого сознания. То есть, чтобы понять божественную истину, нужно полностью отрешиться от буквального смысла. Вот во Всеобщей Новой Церкви детей в школе сначала учат буквальному смыслу Ветхого и Нового Завета, а потом им начинают рассказывать, когда они уже приходят в колледж, что там есть внутренний смысл. Но у них приходят мозги уже настроены, что вот это там святой Иаков, святой Исаав и так далее. А тут оказывается, что никакой не святой, это только символы. То есть им сначала строят стереотипы, а потом их начинают взламывать. И я не уверен, что это, так сказать, правильный подход, мягко выражаясь, не уверен. А тут получается, с другой стороны, что вот то, что мы читаем в книгах Сведенборга, все это смысл буквальный. И что мы не можем понять его подлинного смысла до тех пор, пока нам от Господа не будет даровано просветление. То есть вот раньше христиане читали, например, что на самом деле никакого Адама и Евы не было, а что все это символы, которые описывают внутреннее состояние А Господа, начинается А древнейшей церкви, исторически, б, внутренне это описывает состояние Божественной Церкви, то есть состояние человеческого сознания, то, что происходит в этом сознании, в, это описывает внутреннее состояние Господа. Но, если мы берем, например, подход вот этой вот новой доктрины, то получается, что все эти описания, древняя церковь, древнейшая церковь, потом последующие церкви, все это могут быть точно такие же мифы, как и Адам и Ева. Что вполне можно заключить, что никакой древнейшей церкви не было. Да и древняя церковь была не совсем так, как это описано. И что это не имеет никакого практического значения. Вот, например, для нас был Иаков или Исав. Ну, какая нам разница? Было они, не были. Нам важно, что вот в божественном, писанном божественном слове через эти образы нам рассказывают о внутренних состояниях сознания человеческого. Но, с другой стороны, важно, что они были. Почему? Потому что последнее начало, или же природная степень чувственного восприятия, она служит фиксацией более внутренних, духовных степеней. То есть то, что вот эти вот Авраам и Исаак вообще существовали, они существовали как исторические личности, просто с их помощью во внутреннем чувственном описании человеческого сознания записывались божественные истины на уровне различения между качеством и качеством, количеством и количеством. То есть сами по себе они не важны, но их существование существенно в божественном творении было. Потому что через них записывалось, ну, в нашем человечестве создавалось различение внутренних духовных сущностей. И это различение, когда мы о нем читаем в Писаниях, через него мы можем постигать внутренние духовные сущности, внутренний божественный смысл слова, который в божественном просветлении дает нам вот это вот внутреннее постижение. И абсолютно совершенно определяющим является существование исторической личности Иисуса Христа. Вот не зря вот атеисты и богоборцы, которые все время начинали штурмовать христианство, первое, вот начиная этого, с того же Энгельса, первое, что они для себя брали, доказать, что Иисус Христос не существовал как историческая личность. Потому что все христианство упирается в Иисуса Христа как личность человеческую, в которой вся полнота божества воплотилась телесно. Вот он говорит: верьте в меня. Вот нет Иисуса Христа, и все остальное превращается лишь в определенного рода философскую систему, такую же, как буддизм, там, как платонизм и так далее. Потому что неважно, например, был Сократ или придумал ли его Платон. Нам важны мысли, которые в произведениях Платона приписываются Сократу. А вот был или не был Иисус Христос, это полностью меняет очень многие системные подходы. Почему вот на Талка так ополчились? Потому что Талк, в принципе, утверждал, что не было, вот, помните, у нас было на эту тему занятие, что Иисуса Христа как личности не было, а это было восприятие определенного чувственного постижения сознания апостолов и тех, кто с ним соприкасался. Но проблема заключается, как вот мы тогда разбирались, в том, что тут произошло, что вообще вот где у Талка тут произошел сбой. То есть, либо мы говорим о безличностном вообще. Безличностном нет ни апостолов, ни наших личностей, а есть божественное действие в служениях или же в действиях, в которых представительствуются по соответствию какие-то качества Господни. То есть только один Господь в проявлении своих качеств. В прямом проявлении или в проявлении искаженном, которое называется злом. Но это те же божественные качества, только деформированные в процессе своего проявления вследствие общего порядка сохранения свободы воли, последовательных цепочек. То есть, если мы утверждаем, что Иисус Христос был только явление в чувственном восприятии сознания на нижней степени, из этого же следует, что и апостолов никаких не было, и современников как людей не было, да и нас самих нет. А все это только чувственное восприятие в божественном сознании. И это, в общем-то, напрямую следует, как это ни странно, из определенного восприятия космологии латинского слова. Вот почему, кстати, космология латинского слова и вообще его богоописание необыкновенно близко к восточным практикам. Вот если взять буддизм, если взять веданту, те же упанишады. Потому что это все сходится к тому, что есть только одна личность в этом мире. Бог от вечности. Все остальное это только его проявление в самом себе. Но, опять же, как вот в этой известной дзен-буддийской притче, когда ученик просветлился, пришел к учителю и сказал, учитель же ничего нет, а тот его ударил палкой, тот начал вопить, что ты бьешься, он сказал, ну если ничего нет, то как же тебе может быть больно? То есть нельзя сказать, что ничего нет. Потому что на том уровне, где нет ничего, исчезает творение как таковое. Это вот уровень нисходящей божественной последовательности.
Нисходящий куда?
В самом, то есть на нисходящее божественное восприятие. То есть, когда есть нисходящая божественная последовательность, это не надо понимать, как она нисходит где-то, куда-то, в что-то. Это всего лишь уровни дискриминированного божественного восприятия в самом себе. Вот почему в древности, ну это не только, вот помните, когда Господь Моисей просит от Господа явиться ему в своей полной, так сказать, ясности и славе, а тут говорит, человек не может видеть славу божественную и продолжать жить. То есть, если войти, мы это разбирали, если войти в это постижение, наше сознание исчезнет.
То есть, оно вне творения, да, находится?
Это все равно, что вот солнце вспыхнет, да, все равно, что солнце вспыхнет на нашей земле. Тут все просто испарится.
То есть, творение это же ограниченное, да?
Да,
оно
да.
Пытается увидеть неограниченное.
И вот Господь потому и ограничивает свое сознание бесконечными степенями восприятия, которые называются раздельными степенями творения, вплоть до самой последней степени. Потому что вот в этом ограничении появляются тварные сознания. И они существуют до тех пор, пока это самоограничение Господом сохраняется. Поэтому желание получить чересчур большое просветление – это фактически желание самоубийства. То есть личность исчезнет, и она никогда не восстановится.
Но ведь ангелы же бесконечно как бы просвещаются. Или...
Но они никогда не видят Господа во всей его подлинной славе.
Но они приближаются к какому-то максимуму? Или...
Это как квадратура круга. Все приближается и приближается, но никогда не становится кругом. То есть в высших состояниях духовных ангелов они прозирают в себе Господне. Они видят, что все их проявления, их собственного сознания есть Господне в них. Но чем вот это вот есть в книге, кажется, о божественном провидении или о божественной любви, что чем больше ангел понимает, что в нем нет ничего и не хочет иметь ничего своего, тем больше Господь ему дает чувствовать себя как автентично существующую личность.
То есть он его возвращает в творение как бы назад, ну или можно сказать, это же фактически ограничение, правильно?
Дело в том, что и само ощущение себя как отдельной личностью, оно принадлежит в нас Господу. И насколько Господь это поддерживает, настолько мы и существуем. И поэтому ангел не может, единственное сознание, в котором произошло такое полное просветление, поднятие до высшей степени осознания, был Иисус Христос. Но вот поэтому Иисус Христос в своем просветлении и есть Господь Иегова. То есть, если как историческая личность Иисус Христос мог рассматриваться как полнота присутствия Иеговы на небесах, то в своем просветлении это Иегова в своей полной внутренней славе. То есть вот в этом смысле Талк прав. То есть вот в этом части, что Иисус Христос был проявлением Иеговы во всей его полноте. Но он не прав в том смысле, что он теряет вот этот частный фактор проявления Господа в исторических существованиях творения, то есть в исторической эпохе. когда он присутствует как полноценная человеческая личность, совершенно равнозначная личности Петра, Павла, там, Иоанна и так далее. И вот, но это опять же как бы недоработка Талка, но там не принципиальная ошибка. Просто Талк немного запутался вот в этих вот нитях, когда он вывел. И... Но там не было вот именно вот такого фатального просчета. И когда мы берем вот эту вот доктрину Господней Новой Церкви, то подобного рода подходы, вот смотрите, нет, вполне можно утверждать, что описание древнейшей церкви, оно точно такой же миф, как и описание Адама и Евы в Ветхом Завете. И многие места оттуда можно говорить, что там лишь представительствами по соответствиям внутренне описываются состояние сознания человека. И действительно, вот, как я уже говорил...
Большого человека.
Да. Или какого-то исторического. Да, вот как церкви. Большой человек неба или церковь, что одно и то же. И если мы берем вот с этой точки зрения, совсем не важно, была ли древнейшая церковь или нет. Вот, точно так, как нам совершенно не важно, что, как латинское слово говорит, что Ной это была не историческая личность, это такой же миф священный, как и Адам и Ева, а вот Авраам это историческая личность, что Авраам исторически существовал. Но, опять же, все упирается в то, что был ли исторический Авраам таким, каким он описан в слове Ветхого Завета. Вот тут можно взять, например, какого-то человека и его биографию. Да? Например, вот был Наполеон, а о нем пишут биографии. И какие-то опорные факты совпадают, но человек, который пишет биографию, его интересует Наполеон, например, как император. И он из него исчленяет все человеческое. И получается как бы такой образцовый герой. А потом приходит какой-нибудь любитель альтернативщины, начинает выкапывать документы и доказывает, что вот тут он был гнида, вот тут он вообще, а тут он не соответствовал своему предназначению. Кто из них прав? То есть реальный человек Наполеон и император Франции, блестящий вот этот вот солнечный миф, как говорят, Наполеон, это не совсем одно и то же. А тем более это касается божественного слова. Вот существует такое целое направление, библейская археология, когда они копают там на Ближнем Востоке с целью доказать, что все события, это начали протестанты в свое время, доказать, что все события, которые описаны в Библии, имеют под собой реальную историческую основу. Но библейская археология, она утверждает, что да, общая канва совпадает, но детали могут часто существенно расходиться. То есть Авраам Ветхого Завета – это представительство по соответствиям Господа. Он представительствует Господа, его внутреннее духовное состояние. Реальный Авраам, он представительствовал Авраама Слово, но вовсе не обязательно все в реальном. Вот то, что вошло в слово, вот те опорные даты его, так сказать, события его жизни, они представительствовали Господа Иисуса Христа и фактически ему предшествовали. И с помощью Авраама они как бы в этом мире фиксировались на уровне чувственного восприятия в последней или же материальной степени. Но Авраам как личность, в общем-то, был достаточно гнусным, так сказать, достаточно тупым, достаточно, так сказать, жадным дикарем во всех своих поступках. Вот если взять даже буквальный смысл Ветхого Завета. И возникает вопрос, как же он мог представить своего Господа в каждой малейшей детали.
И то же самое можно сказать о Давиде.
И еще больше, и еще гораздо большей степени. Причем Сведенборг описывает, что в том, что вот Давид, как псалмопевец, когда он эти все свои псалмы писал, он писал о Господе, в нем было внутреннее это вот. И когда он в том мире узнал, что в нем содержится вот это вот внутреннее во псалмах, он решил, что он был божественен. Он начал требовать себе божественного поклонения. Причем у Сваденбоя в духовном дневнике это звучит так. Когда Давид понял, что в его псалмах есть точно такой же духовный смысл, как и в моих произведениях.
Будучи в преисподней?
В том мире. Да.
То есть он узнал про произведение?
То есть он узнал, что в произведениях Сваденбоя есть внутренний смысл, а отсюда понял, что в его произведениях есть внутренний. Это вот, кстати, совершенно такое блестящее подтверждение того, вот говорит, что Сваденбоя никогда не претендовал на то, что его писание есть слово. Вот, он сам говорит в духовном дневнике, хотя не все признают духовный дневник, что в моих писаниях есть внутренний духовный смысл. И вот, но сам Давид не был божественным. И нам не интересен Давид как, такой, какой он был, вот как реальный человек. Даже если кто-то, допустим, сумеет описать его жизнь реально как человек, это будет очень гнусная жизнь. Даже это прорывается в буквальном смысле Ветхого Завета, все, что творил Давид. Но нас не интересует Давид как личность. Нас интересует Давид как образ божественного слова. Вот точно так же, как если взять древнейшую церковь. Нас не интересует, каких они там овец пасли и какое они там все молоко делали. А нас интересует их внутреннее постижение, которое это вот как это вот кофе налито в чашку. Нас интересует вот это кофе, которое в чашке, а не сама чашка. Это только сосуд, с помощью которого мы это кофе пьем. С другой стороны, не было бы сосуда, оно бы разлилось по столу. То есть отсюда тоже есть свое предназначение. Вот точно так же Давид, там,
Абрам,
это все это сосуды, в которые было налито вот это вот драгоценное вино божественного представительства не по соответствию. И точно так же и нас, в общем-то, не должен интересовать Сваденбоя как человека, нас должно интересовать божественное проявление в его жизни и прежде всего в его творении, в которое заключена божественная истина. И но в этой доктрине есть, вот можно сказать, например, что все его теософские прозрения, которые зафиксированы в книге «Божественной любви и божественной премудрости», например, что все это только представительство по соответствию. Что на самом деле все это не надо воспринимать буквально. Но вот это будет колоссальная ошибка. То есть вот почему они не приняли все-таки толк? Потому что вот эта доктрина, ну, вообще, когда они пришли к этому постижению, они сосредоточились на, прежде всего, формировании описания состояния церкви, то есть жизни людей в церкви, осмысления слова. Они не могли объять необъятное, то есть они не могли взять себе все. И вот если читаешь вот это вот «Дохим или Шелюр», так называемое издание, таких четыре тома, где вот все их... Фактически это был такой журнал «Дохим или Шелюр», что в переводе с голландского означает «небесное учение и вера», в котором писались статьи, проповеди, выступления и так далее, которыми они создавали доктрину этой церкви. И они были концентрированы не на космологии, не на внутреннем, так сказать, научном содержании его работы, а исключительно на формировании сознания члена человека церкви путем следования за заповедями латинского слова, как внешними, так и внутренними. Там очень много времени уделяется дискуссии, например, со всеобщей новой церковью, то есть в какой полноте это слово выступает латинское. Но я говорю, что вот возможно и такой подход можно утверждать, что... Например, вот Талк показывает, он говорит, что Сваденбоя утверждает, что материального мира как такового не существует. И он не просто это говорит, а он берет выдержки из книг Сваденбоя, складывает их вместе, предпосылает им комментарий, и совершенно ясно, что да, Сваденбоя говорит, что материального мира как такового не существует. Что это всего лишь последняя степень чувственного восприятия в божественном сознании, нисходящей последовательности этого восприятия. Что когда говорится о творении, то не имеется в виду некое автентично существующее Богу от вечности в вечность, а что все это существует в божественном сознании и есть лишь различными уровнями восприятия божественного в самом себе. И с этим невозможно спорить. То есть можно открывать рот и орать, что это алхиритик, и что все это фигня, и что какой идиот не видит, что вот-вот вот это вот существует, постучите головой, если вы в это не верите, все хорошо. Но как поспоришь с тем, что Сваденбург утверждает, что этого нет, если вот совершенно ясно у него это написано. Только сведи вместе и посмотри. Но если человек убежденный материалист, и при этом считает себя членом новой церкви, вот если он не считает себя членом новой церкви, он посмотрит на это, скажет, да это же все какая-то галимая, это вот туфта. Посмотрите, это какие-то черный мистицизм и не имеет к реальной жизни нашей материальной никакого отношения. А вот если человек считает себя членом новой церкви, более того, если он убежден, что книги Сваденбурга это божественная истина, вот как у людей из всеобщей новой церкви, как вот Господней новой церкви, то он не может себе позволить это просто проигнорировать. Он начнет копать другие места, выковыривать как изюминки там, где говорится в видимости, и говорит, видите, а вот Сваденбург говорит, что что-то другое. Он говорит, что вот есть еще и самое нижнее материальное основание Вселенной. А ему говорят, парень, ну это все хорошо, но места же должны даваться в слечениях. И определяться, где видимость, где латинское слово говорит по чистым видимостям человеческим, а где оно говорит открыто. И вот когда мы сличаем эти места, мы четко понимаем, что это видимости, которые должны пониматься в смысле мест, где это говорится открыто. Но если человек материалист, он будет упорствовать и он будет озлобляться, потому что или он должен признать вот эти места, где латинское слово совершенно открыто говорит о внутренней структуре творения, как человеческого сознания. Но тогда ему придется отбросить свой материализм. Или ему придется, держась за свой материализм, заявить, что там все это неправильно. Но тогда ему придется это как-то перетолковать. А он не может это перетолковать, потому что там это все ясно, четко выражено и последовательно. Пока оно все было раскидано по отдельным местам латинского слова, это все можно было игнорировать. Подумаешь, я этого не видел, я этого не знаю. Вот Талк, чем он довел публику до осатанения в свое время, тем, что он это собрал вместе и поставил их перед однозначным выбором. Или ты это принимаешь, или ты будешь утверждать, что книга Сваденбурга вот лжет открыто вот, и говорит неправду вот в данных местах. А они этого выбора не хотели делать. Единственный способ отмахаться от этого выбора был кричать, что Талк еретик, его читать не надо, все это ерунда. Ну, старательно обходя саму вот эту вот суть вопроса. Или это Талк, или это не так. Вот как Жванецкий в своей юморской говорит, скажите, оно есть или его нет? Оно есть или его нет? Вопрос уже не в том, просто скажите, есть оно или нет. И поэтому доктрина вот новой Господней Церкви, она в этом смысле необыкновенно более многогранна, так сказать, больше внутренних измерений содержит, но из-за этого же и гораздо более сложна в применении и усвоении, чем, например, доктрина всеобщей новой Церкви, где говорится, что Сваденбурга нужно понимать только четко линейно, вот как оно записано, так и понимай, не вдаваясь ни в какие эти вот.
Это до сегодняшнего дня?
Да. Вот у них из-за этого постоянная проблема. Потому что есть вещи, которые нельзя игнорировать. Вот эти, которые создали доктрину Дохимили Шелир, они поступили, как в свое время поступил Талк. Только Талк поступил этим в отношении космогонической составляющей латинского слова, духовной космогонии. А эти поступили с вопросом внутреннего смысла божественного слова, как оно описано. И эти места нельзя игнорировать. И можно кричать, что это все еретицизм, что это все голландская позиция, что это все полная туфта. Но при этом, и когда вступали, вот у них были большие дискуссии, как один из уцелевших мастодонтов из всеобщей новой церкви вспоминал на лекции, на которой я присутствовал, что они собирались, они по 6, по 8 часов, у них были богословские дискуссии. Говорит, ну, намек был, что вот, мол, вы совсем вырядились, ребята. Тут собрались, там кофейку попили, два часика посидели. А вот как мы собирались, серьезные разговоры с приведением аргументов, с зачитыванием соответствующих целых так простыней, цитат. Но суть заключалась в том, что вот эти вот в основном из всеобщей новой церкви приводили то, что, допустим, цитаты из истинно христианской религии. А те приводили из тайн небесных. Но если одна цитата противоречила другой, вот как латинское слово говорит, что слово может казаться противоречащим самому себе в своем смысле буквально. Но это лишь видимость. И если человек к этому подходит правильно, то он говорит, я этого пока не понимаю, я этого разбираться не буду. То есть на самом деле священникам во всеобщей новой церкви нужно было сказать, да, я вижу противоречие, но я не в состоянии его осмыслить, поэтому я не буду в это входить. Вот поэтому люди, которые были из Голландии, они предлагали организовать им отдельный диоцез и дать своего епископа, оставаясь в рамках всеобщей новой церкви. Да, вы этого не понимаете, но признайте тогда, что вы этого не понимаете, и не лезьте. А те, не понимая, продолжали пытаться рационализировать, то есть доказать это рассудочно, противоположно, держась за свою рациональную позицию. И да, и вот это вот их губило.
Все-таки немножко непонятно, еще раз можно, чем вот люди из General Church были ограничены более по сравнению с Ordinary Church?
Дело в том, что они все составляли General Church, то есть общую новую церковь. Это все были священники одной и той же церкви.
Ну, впоследствии, когда они уже.
А впоследствии это другой вопрос. Но вот в тот момент это было как бы гражданская война.
Ну, хорошо. Ну, а в чем была борьба оппозиции, я не помню.
Те, которые, вот, будем говорить так, что, ну, не будем залазить там Коэну, возьмем Хьята. Хьят совершенно однозначно показал, что книги Сваденбурга – это слово во всей своей полноте. Эти довели это до логического утверждения. Они сказали, да, это так, смотрите. Они взяли цитаты из «Тайн небесных» и показали, что да, это не просто слово в своей полноте, а слово до последней своей буквы, что у него есть смысл внутренний, смысл внешний. И это подтверждается вот этими цитатами. И они перед ними смирились, они их приняли. А те, которые... Вот это вот на самом деле последующие было вот все того же убеждения. Вот они как бы говорят, что это божественное слово, но они в это до конца не верят. Для них это все-таки доктрина. А, и самое главное, что те утверждали, что если вы понимаете внешние рассудочные представительности по соответствиям вот этого латинского слова, это не значит, что вы понимаете истину. Если вы знаете, что, скажем, Исаак представительствует Господа в этом, а Исав в этом, а Авраам в этом, это не значит, что вы находитесь в духовном смысле, потому что духовный смысл только для ангелов. А вы находитесь в научностях, которые Сваденбург произвел из внутреннего или же духовного смысла. А те утверждали, нет, мы находимся прямо вот сейчас в духовном смысле. Мы прямо сейчас понимаем духовный смысл. Мы прямо сейчас разумом свои равнозначны ангелам. Вот где проходила эта линия.
Ну, это разве не такое простое заблуждение? Ну, как бы, ну, думает человек, что он равнозначен ангелам, ну и что?
Да, но те их атаковали. Это не вот эти из Господней Церкви их атаковали. Те атаковали, да, да. Они утверждали, что их надо выгнать из церкви, что они еретики и так далее.
Нет, чего, они же все одно и то же фактически делали.
А вот в том-то и дело. То есть люди, которые не могут принять истину, они обвиняют людей, которые приняли, в том, что они еретики. Люди, которые приняли истину, они не называют тех еретиками. Они говорят, вы просто еще не дозрели. Вы просто еще находитесь на более нижнем уровне. А тех одно упоминание того, что они находятся на нижнем уровне, просто осатаняет. И поэтому они атакуют и кричат, что вы еретики и так далее.
Ну, я сейчас смотрю вот занятия с General Church. Ну, я бы не сказал, что у них прям какая-то радикальная позиция есть по этому поводу. Они... Я бы даже не сказал, что чем-то отличается от многих наших.
А вот поэтому для них это постоянный соблазн.
А, залезть туда.
И они, с одной стороны, их лидеры постоянно говорят, не считайте эту страшную позицию, это такая гнусная ересь. Но и очень часто те, кто сегодня объявляет это гнусной ересью, завтра начинают задумываться, а послезавтра могут и поменять свою позицию. И хотя эти две церкви разделились, но они продолжают оставаться как бы... Все-таки они до сих пор даже сестринскими церквами там называются.
Мне кажется, что новое поколение не имеет такой...
А новое поколение ни там, не знает просто ни своей, ни чужой доктрины. Поэтому им кажут, они говорят, мы не понимаем, от чего-то произошли такие большие... Чего они передрались-то? Они просто не понимают разницы.
Потому что те, кто сейчас ведут эти, они как моего возраста, плюс-минус. То есть, они, наверное, может, они знают про эти перетрубации, но не принимали в них участие.
Они не вникают.
Да. Ну, это хорошо. То есть...
Ну, не знаю.
Ну да, но историю надо знать.
Нет, да не только с этим историей. Это значит, что тебе, в общем-то, пофиг.
Нет, они своим занимаются. Что им...
Ну... Они как бы максимально примитивизируются.
А, лучше было бы понять и исправить позицию, да, чем игнорировать.
Но суть заключается, конечно, в том, что это лишь два уровня пребывания в одной церкви. То есть это могла бы быть одна церковь, только более внутренние и более внешние. Есть те, которые более внешние, не оскорбились бы на то, что они более внешние, не атаковали тех, которые были более внутренними. Она бы и сейчас могла составлять единую церковь. Например, когда я составлял, вот если вы заглянете вот этот вот основание учения нашей вот церкви здесь, то она сконструирована из двух, даже из трех уровней. То есть внутренняя церковь, есть средняя церковь и есть внешняя церковь. И так, в общем, можно сказать, что внутренняя церковь, там должны находиться те, которые полностью понимают доктрину нашей новой Господней Церкви. Ну, не нашей, а Господней Церкви, как доктринально. В средней это приблизительно уровень всеобщей новой церкви. А самый внешний уровень это уровень вот этих, как бы, тех, которые еще только крутятся возле доктрины, еще даже не поняли. Не то, что ее в полноте, но и даже не приблизились к ней. Которые еще не понимают, что в книге Сведенборга есть божественное слово. Полностью от первого до последнего. Божественная истина. Ну, это приблизительно уровень конференции, там, конвенции. Но проблема заключается в том, что и в нашей церкви большинство людей... Ладно, в General Church они не интересуются учением там, Господня Новой Церкви. Но и в нашей церкви большинство, к сожалению, сейчас людей находится на уровне даже не всеобщей новой церкви, а на уровне вот этой конференции или на уровне вот этой конвенции, а то и вообще чисто эзотерических каких-то подходов. Вот в чем проблема. Ну что, может быть, у вас будут какие-то вопросы?
Пока нет.
У меня будет один вопрос, но не по теме. Я думаю, позже.
А, подойдем Максима, нет?
Он сказал, что он пойдет приляжет.
Скоро. Хорошо, тогда давайте беседу закончим. Потом это поговорим. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам несть, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. и не введи нас в свои искушения, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.